Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Воскресенье. Мифы об экономике». Я, Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, разговариваю с вами о серьезных вещах, о том, почему и как устроена эта экономика, какие иллюзии создает это пространство, этот мир экономических отношений, рынка, денег, капитала, где есть, кажется, работодатели, а может быть, эксплуататоры, где есть работники, а может быть, те, кто норовит стянуть у хозяина и настоящего предпринимателя лишнюю денежку, где есть люди, которые искренне считают, что миллионер – это человек, имя которого звучит гордо, и те, кто относится, ну, не всегда с уважением к тому, кто имеет миллионы и миллиарды долларов, не желая делиться со страной, людьми и всеми остальными. Это очень сложный мир, противоречивый мир. Мы с вами беседуем уже не один месяц о том, как он устроен, о том, как и почему создаются эти мифы и объективными отношениями, и экономистами, и учеными. Сегодня у нас очень непростая тема, которую постоянно обсуждают и профессионалы, и эконом-политики. Профессионалы, извините, я хорошо поделил, да, профессионалы и эконом-политики, профессионалы экономической науки, ученые и эконом-политики, да и обычные граждане того гляди и начинают всерьез говорить, а тут в чем этот прав или не прав, Кудрин, и почему академики с ним спорят, да, эти университетские профессора. Речь идет о инфляции, так называемом таргетировании инфляции, накачки денег или сокращение количества денег. Вот об этой очень, казалось бы, скучной материи. И мы вам обязательно проясним, в чем дело, и проясним именно мы. Сегодня в эфире с нами вместе Руслан Семенович Гринберг, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института экономики Академии наук, главный редактор журнала «Мир перемен». Руслан Семенович еще много других замечательных должностей, в том числе в международном пространстве. Но, наверное, на этом мы остановимся. Руслан Семенович, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр Владимирович.
Вот давайте попробуем сначала понять, о чем идет речь. Вот когда звучат слова о таргетировании инфляции, кажется, что это какая-то немножко взбесившийся профессионал, начитавшийся англоязычных книжек, хочет что-то сделать с российской экономикой.
Это правда. Вот когда вы рассказывали о всех этих перипетиях денежной политики, и капитал, и как относятся к нему люди, к капиталисту или к работодателю. Мы с вами о деньгах говорим. Я сразу вспомнил, у Маркса есть такое изречение или замечание, что даже любовь не сделала стольких людей дураками, сколько их попытки понять сущность денег.
Какая прелесть, да, вы правы. Особенно приятно то, что марксиста Бузгалина, преподававшего капитал и спецсеминар по капиталу, сейчас совершенно справедливо и корректно немножко поучает Руслан Семенович Гринберг, который к капиталу относился в свое время критически, а вот сейчас видите, как очень точно и уместно цитирует эти положения.
Я критически относился к Марксу только потому, что его заставляли мы знать, что он один и есть, а все остальные какие-то недоумки.
Да,
это
было такое.
Вы же помните, да?
Помню,
и это изначально как-то отвергало.
Вызывало обратную реакцию.
А запретный плод, как известно, сладок, поэтому...
А сейчас Маркс стал запретным плодом.
Сейчас мы видим, что он во многом прав оказался в анализе анатомии капитализма. Ну, а если серьезно говорить, это действительно очень сложная тема. Но я постараюсь попроще быстро сказать, о чем идет спор. Вот на протяжении последних 100 лет между экономистами ведется полемика по поводу того, значит, кто все-таки важнее в экономике, работодатель или работополучатель. Вот в первом случае называют эту теорию экономика предложения. Это значит, надо холить или леять капиталиста, предпринимателя, он дает работу, он дает
товары,
все.
Вообще он все делает.
Он все, да, он рискует. Вот, и поэтому о чем надо заботиться в экономической политике? О нескольких вещах, чтобы ему было хорошо, А что значит было хорошо? Низкие налоги, низкая инфляция.
Инфляция – это когда цены
когда
растут
цены,
или не
когда
растут,
цены,
да? Низкая инфляция – это цены не растут.
Не растут.
Чтобы высокая инфляция – цены растут.
Цены растут. Ну, и что еще? Право частной собственности.
Да, неприкосновенность частной собственности, да. Вот. Охрана контрактов, чтобы не воровали.
А в последнее время появилась еще такая... как бы сказать, мантра, не мантра, но такая установка.
Не, наверное, мантра именно.
Теория просачивания. Вот мне очень трикл, по-моему, что-то надо по-английски, я забыл. А что такое просачивание? Просачивание – это у вас, когда богатые богатеют, то просачивается их богатство и на нижних, на тех, кто, да, кто не особенно...
Кстати, хорошо, не дождь проливается, да? А что-то просачивается, капает с прохудившейся крыши.
Просачивается, да? Поэтому вы не думаете, что это
много прольется.
Это только для богатейчиков, собственно, такая политика. А другая школа экономической мысли – теория спроса. Значит, совсем примитивно, она сводится к тому, что рабочие, которые работают, они говорят, что, ну да, вы, конечно, там молодцы, ребята, хорошие инвесторы, рискуете деньгами, как они вам достались, ладно, бог с ней, не будем.
Мы, кстати, на эту тему разбирались, да, с мифом о первом миллионе, вот, как-то, да, в вот радиоэфире, это, да.
Но ведь дело-то в том, что, во-первых, мы все-таки производим-то их. Да. Эти вещи, во-первых.
Причем, извините, Руслан Семенович, я хочу подчеркнуть, что вещи очень разные. Ведь наемный работник сегодня – это и учитель, и ученый, и врач. Это не только, да, тот, кто стоит у станка,
и кто-то
штурвалом трактора, да?
Вот. Поэтому мы, в конце концов, создаем эти товары. Но самое главное другое, что производительность у нас растет. Непонятно, чья выше, ваша или наша, потому что мы здесь вместе работаем. Но самое интересное другое, что вы ведь эти холодильники, телевизоры много производим-то. Но уже, значит, если бы у нас не было денег, их некому было продать. Поэтому экономика спроса называется, вот эта теория. И надо сказать, что этот спор идет все время между...
Спрос – это то, что мы предъявляем на рынке, когда мы приходим с деньгами, да, получив зарплату. Если у нас нет зарплаты, если у нас нет пенсии, если у нас нет социальных пособий, если мы не можем работать, в этом случае мы не предъявляем спрос и некому покупать.
Кстати, очень интересно. Очень интересно.
Извините, Руслан Семенович, я перебиваю, просто чуть-чуть поясните.
Я понял,
говорите на языке профессионала.
Я-то думал, что я уж совсем на таком простом.
Да.
Но смотрите... Это каким-то образом параллель с сегодняшним днем проводится, можно провести, что у нас происходит, что так случилось, что государство заботится, правительство заботится о том, чтобы экономика росла, там, чтобы как-то она развивалась, а у людей денег нет.
И экономика не растет.
У них спроса нет. Вот это вот интересно. Ну, короче говоря, две вот эти школы. Значит, каждому овощу свое время, в разные периоды развития экономики, то одна школа может быть правильной, то другая. Когда у вас рост есть, то, пожалуйста, экономика предложения – это нормально. Но когда у вас депрессия, стагнация, то есть, ну что значит? Это когда застой в экономике, как сейчас.
Да.
То тогда только экономика спроса, и международный опыт показывает, что только экономика спроса может может оживить всю
экономику. Все производство, обеспечить рост, да.
Вот сегодня, почему, собственно говоря, есть критики, и я среди них, критики политики Министерства финансов и Центрального банка, потому что они как бы не замечают, не замечают специфику, особенность того времени, в котором мы живем. А мы живем во время, когда экономика не растет, нет инвестиций, нет покупательского спроса. В последнее время там чуть ли не на 20% за 3 года снизилась покупательная способность людей. Но и в этой ситуации вот возникает вопрос, как можно заниматься только лишь макроэкономической стабилизацией. На простом языке это означает вот постоянная мантра, что вот надо снизить инфляцию до 4%, тогда кредит станет дешевле, и тогда будто бы с печи, значит, встанут потенциальные инвесторы, да, и будут производить Гуглы, Самсунги и всякие прочие...
Там, замечательные автомобили с самолетами.
Да. Вот это... А, понимаете, надежда на это иллюзорная. Потому что если вы не увеличиваете государственные расходы, а если вы надеетесь только на частный бизнес, мы можем сколько угодно шлифовать этот инвестиционный климат, снижать налоги. Хотя это тоже сегодня не проходит, потому что раз бюджет находится по плачевному положению, все хотят брать больше и больше налогов. Короче говоря, вот есть такое понятие – количественное смягчение. Вот в Америке и в Европейском Союзе, и во времена кризиса, и в последующие годы применялась эта политика количественного смягчения, которая сводится к тому, что нужно деньги создавать. Вот если их мало, кажется, то их нужно создавать. Это очень такая тонкая история. А почему их нужно создавать?
Вот, Руслан Семенович, прежде чем вы расскажете, почему их нужно создавать, я чуть-чуть напомню радиослушателям, что есть такая закономерность. Денег в экономике должно быть ровно столько, чтобы их хватало на оборот всех производимых товаров и услуг, да, да, с учетом скорости обращения, естественно. Причем речь идет не только о наличных рублях там, или долларах, речь идет обо всем объеме денежной массы, поскольку большая часть сегодня вообще движется, как между счетами в компьютерных сетях, да. Ну, это просто маленькое напоминание, чтобы понять, о чем идет речь. Мы говорили о вот этом количественном смягчении, о том, что можно, говоря условно, напечатать деньги. То есть, конечно, их никто прямо не печатает, но увеличить денежную массу.
Получается так, что возникают такие времена, когда вроде бы и денег много, и товаров много, или одинаковое и равенство между количеством товаров и количеством денег, но все равно нету никакой активности. И вот в данном случае всегда применяется такой способ под названием создание искусственного спроса покупательского. Вот знаменитый британский экономист Джон Мейнард Кейнс, собственно говоря, создатель вот такой экономической политики в свое время, когда кризис капитализма самый такой был большой, конец 20-х, начало 30-х годов, так там что произошло? Произошло затоваривание. Почему-то вдруг случилось, об этом можно много говорить о причинах, что товаров много, а никто их не покупает.
Знаменитые какие-то картинки, когда молоко выливали,
да,
под зон.
Это такое тоже, вот. Да. И что делать? И все чего-то ждут. Это очень напоминает нашу теперешнюю историю. Так вот, обычно с начала 30-х годов вот действует такая экономика спроса, суть которой заключается в том, чтобы побудить граждан тратить деньги. Если их мало, то даже можно увеличивать их через кредиты с низкими процентами. Короче говоря...
Через увеличение государственных расходов, в том
через
числе
увеличение
за счет бюджетного дефицита.
Да, расширение бюджетного дефицита. То есть не бояться того, что расходы превысят доходы. Вот. И вот этот Кейнс, чтобы было понятно, о чем речь идет, вот в Британии сложилась такая ставка, он даже... И что делать? И он как-то в полемике сказал, что вот сейчас у нас такое время... Мы не знаем, что предпринять, но единственный выход, по-моему, это чтобы люди зарабатывали и шли в магазины. Они не зарабатывают, поскольку...
Потому что реальная безработица.
Реальная
Кстати,
безработица.
В России формально безработица, да, маленькая, но реально,
но реально,
кажется,
но
она
это другая
очень
тема,
да,
чуть-чуть, об этом тоже можем поговорить. Так он-то сказал, что нам... Сегодня такая у нас ситуация, что нам нужно даже египетские пирамиды в Лондоне строить. Чтобы вот общественные работы, чтобы люди строили, даже они не нужны никому, эти пирамиды в Британии, но люди будут получать зарплату, а раз люди будут получать зарплату, они пойдут в магазины, магазины позвонят предприятиям, скажут, что люди хотят то и то, и так вот закручивается экономика.
Александр, я вас на секунду только перебью на этом.
Понимаете, в чем дело? Способ.
Это кейнсианский способ, да, совершенно верно. Но я хотел, почему я вас перебиваю? Ведь на самом деле Кейнс-то скорее провоцировал, говоря о пирамидах в Лондоне. А если говорить о реальной практике, ну, тех же Соединенных Штатов Америки, которые по другую сторону океана, но тоже англосаксонский мир, то программы Рузвельта – это общественные работы, работы, которые оказались очень нужны. Они не пирамиды строили, они строили американские автострады, которыми с той поры, как славится эта страна. Они строили дешевое жилье, они создавали инфраструктуру
это
страны,
правда,
которая сделала огромнейший рывок тогда за счет общественных
это
работ.
Это правда. Это правда. Но вот когда мы говорим о кейнсианском способе выхода из кризиса, в котором мы находимся сейчас, то вот здесь я хотел бы один нюанс сказать. Он типично российский. Почему невозможно кейнсианская рекомендация по оживлению спроса? Дело в том, что у нас, к сожалению, за прошедшие 25 лет случилась одна вещь. Она такая незаметная, но она очень важная. Я бы ее назвал тотальное отсутствие доверия денежным и экономическим властям. А в чем дело? Потому что мы пережили столько дефляций разных, инфляций, столько всяких дефолтов. И граждане...
Да, у нас столько раз рубль превращался в ничто. Извините, напомню радиослушателям, просто не все даже ретроспективно мыслят из представителей старшего поколения. Для молодежи, когда я говорю, все это кажется ерундой. Я вот как-то сравнил. Цена на поездку в метро в Советском Союзе была 5 копеек. Сейчас она 50 рублей. Но когда-то, на рубеже 20-21 веков, 1000 рублей превратили в 1 рубль. То есть, если посчитать правильно, то сегодня билет в метро стоит 50 тысяч рублей, а в Советском Союзе он стоил 5 копеек. Рост цен в миллион раз. Это даже вообразить себе трудно. Вот после жизни в таком мире, конечно, доверия особого не будет к денежным властям, да?
Да, и даже сегодня, когда, казалось бы, вот уже несколько месяцев подряд инфляция снижается, здесь был даже рекорд установлен последнюю неделю, что 0% выросла инфляция, и все равно... Значит, казалось бы, все наладилось, но сознание, психология никуда не исчезла. И люди, имеющие лишние деньги, в основном у нас половина населения от получки до получки живет, но у другой, если и скапливаются какие-то излишки, вот это всегда проблема, что с ними делать?
Значит, да, традиционный вопрос радиоэфиров,
куда?
Когда звонят радиослушатели,
куда
доллары,
вкладывать?
Евро или какие-нибудь тугрики.
Сегодня мы видим, что недвижимость не очень привлекательная, все это подешевело. Вот. Но самое главное, что у нас всегда почему-то под коркой 20... Ну как, не почему-то, как раз именно потому, о чем мы говорим, что... Быстрая открытость миру привела к тому, что рубль стал обращаться свободно, а народ понял, что как бы ни развивался курс рубля, все равно лучше припастись все-таки доллары купить и спокойненько, значит, сидеть.
Да, понадежнее будет.
Да, понадежнее, чем что-либо. И вот это долларовое сознание, я к чему клоню, что не позволяет нам такого... огульного кейнсианского решения вопроса.
Так, Руслан Семенович, вот у нас остается 5 минут, извините, еще раз вас перебью. Давайте подумаем, что же все-таки делать в такой ситуации, перед перерывом сформулировать что-то такое четкое. Да.
Значит, к тому, что вот если на Западе действует вот эта политика количественного смягчения точно в соответствии с кейнсианским рецептом, когда печатаются деньги, и надо сказать, что экономика стала все-таки возрождаться после кризиса и в Америке, и в Британии, то в России этого делать нельзя огульно. Но без государственных инвестиций все равно обойтись нельзя. Поэтому проблема стоит в том, что на частный бизнес надеяться вот в теперешней ситуации нельзя, потому что он только может подключиться, когда рост начнется. А откуда рост начнется? А рост начнется только когда вы начинаете инфраструктурные проекты финансировать, инициировать и финансировать. И здесь главная задача проследить, чтобы деньги пошли по назначению. Это самая главная задача.
Вот этот нюанс принципиально самый важен. Главный. Мы обязательно после перерыва вернемся к этой теме, как именно обеспечить решение, точнее, реализацию того решения, о котором мы сегодня и сейчас говорим с Русланом Семеновичем. А я попробую сейчас его сформулировать, а вы, может быть, поправите, если я не точно вас транслирую для радиослушателей. Итак, дилемма. Зажимать государственный бюджет, все строго в соответствии с доходами, доходов мало, в экономике роста нет. Главное, чтобы не было инфляции, дешевые кредиты поэтому невозможны, бюджетный дефицит невозможен. Точка.
Не, второй вариант. Но он плох.
Но он очень плох, да.
Да.
Второй вариант. Мы печатаем деньги, увеличиваем расходы из государственного бюджета, пускаем деньги в обращение. Что мы получаем в результате? Получаем в результате, что люди складывают деньги в кубышку, как
нет,
правило, в долларах.
Они, да, вот именно.
Да, они,
во-первых,
даже не в рублях,
они толкают обесценение денег еще
ускоряют.
Деньги
обесцениваются, и опять все плохо.
Или покупают импортные товары.
Где выход? Да, где выход? Выход предлагает Руслан Семенович Гринберг, и на самом деле это очень серьезная стратегия, о которой мы с вами уже говорили. Речь идет о том, чтобы селективно вкладывать деньги в ключевые отрасли, которые могут стать мотором развития, а не просто печатать деньги или просто не печатать деньги.
Именно так. И в этом мы отличаемся. Я здесь открою секрет нашим радиослушателям, что я и Александр Владимирович Бузгалин, мы являемся соорганизаторами Московского экономического форума, который вот состоится в конце марта.
Да, 30-31 марта и в Московском государственном университете.
Мы постараемся там предложить некую альтернативу, как консервативному взгляду, так и ультралиберальному, который, к сожалению, продолжает у нас править бал именно вот на экономику, что да, деньги нужно печатать, но за этими деньгами нужно внимательно смотреть, они не могут быть... То есть мы не можем по всему фронту заниматься увеличением покупательского спроса искусственно, потому что мы твердо знаем, что деньги пойдут не туда. Они пойдут туда, который только будет усугублять положение. Значит, либо импортную валюту будем покупать, либо импортные товары.
Либо вывозить капитал, если он будет достаточно крупных суммах концентрироваться в руках наиболее богатых слоев населения.
Да.
Вот отсюда, уважаемые радиослушатели, очень важные выводы. В споре, который сегодня хорошо известен, на одной стороне Кудрин, на другой стороне Глазев, там и не только Глазев, спор либералов и консерваторов, он достаточно однозначен в своих позициях. Либо жесткая финансовая политика, пусть растет социальное неравенство, пусть не растут доходы и даже снижаются доходы, главное, чтобы не было инфляции, и все будет хорошо, но, к сожалению, все плохо, стагнация. Второй вариант. Давайте всем раздадим кучу денег, дешевые кредиты, все начнет расти, и все будет замечательно, население начнет предъявлять спрос, бизнес тут же начнет все производить. Это тоже иллюзия, иллюзия консервативного поворота.
И опасная очень.
И очень опасная иллюзия, потому что в этих условиях на самом деле произойдет, как только что сказал Руслан Семенович Гринберг, напомню, он научный руководитель Института экономики Российской академии наук, мы в этих условиях получим не что иное, как трансформацию рублей в доллары и вывоз капитала, плюс, ну, в лучшем случае, закупку иностранных товаров.
И новую девальвацию.
И новую девальвацию, и действительно инфляция станет реальностью, а это серьезная проблема для экономики, как ни крути. Выход другой. Селективное вложение инвестиционное при помощи ключевых механизмов, которые есть в руках государства, в рамках средне- и долгосрочных программ, причем программ, которые обеспечивают возрождение реального сектора науки, образования и решения ключевых социальных.
Опять-таки, я хотел бы здесь вот немножко не согласиться или уточнить момент такой, что вот когда мы говорим вот общо, вот общий обрабатывающий сектор, реальное производство, это все красиво, но опять-таки это мне напоминает все-таки как бы, что мы по всему фронту, да, вот это вот очень важно. Здесь очень важное слово, которое вы сказали выше, там, минут пять назад, селективное.
То есть выборочно, ключевые
выборочно,
направления.
Там, где... И причем надо сначала провести инвентаризацию... Сначала провести инвентаризацию всего нашего хозяйства.
Вот это очень важный момент, да.
И мы до конца не знаем, что мы можем все-таки еще
возродить, или возродить заново, но имеем, да, базис для этого.
Где мы имеем какие-то шансы выхода на международный рынок, а без этого очень трудно создать хороший продукт, если у вас, если вы не конкурентоспособны. А с другой стороны, мы должны по социальным причинам какое-то производство,
да,
тоже
оставлять. Вот давайте, Руслан Семенович, мы буквально через несколько минут вернемся к этому разговору. Напоминаю, у нас сегодня в эфире Руслан Семенович Гринберг, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института экономики, и я, Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы говорим сегодня о том, печатать или не печатать деньги, допускать или не допускать дефицит государственного бюджета, таргетировать или не таргетировать инфляцию, то есть, короче говоря, допустима умеренная инфляция или нет, или это чудовищная катастрофа, как нам объясняют финансовые руководители сегодняшнего российского правительства. Оказывается, выход может быть перпендикулярным. Из этой дихотомии есть перпендикулярный вывод, выход, извините, уважаемые радиослушатели. И к этому вопросу мы вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, и мы покажем, как селективное выборочное инвестирование, вложение ресурсов в ключевые отрасли, но даже не просто отрасли, если в точке роста в рамках этих отраслях экономики и в ключевые социальные проблемы, в решении ключевых социальных проблем может помочь экономике выйти из кризиса. И для этого есть международный опыт, о котором мы тоже обязательно с вами поговорим, но это все-таки после перерыва.
Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш эфир. Как всегда, мы, размышляя о мифах, которые создаются экономикой объективно, о мифах, которые создают экономисты, ну, даже не для того, чтобы запутать людей, а потому что они так мыслят вследствие, опять-таки, объективных экономических законов.
Учили так.
Это вот меня дополняет Руслан Семенович Гринберг, которого мы пригласили сегодня поучаствовать в нашем эфире. Руслан Семенович, член-корреспондент Российской Академии наук, научный руководитель Института экономики и главный редактор журнала «Мир перемен». А с вами в эфире сегодня, как всегда в это время, Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы говорим с Русланом Семеновичем сегодня о традиционной, давно дискутируемой теме, которая возникла чуть ли не 100 лет назад, ну, в 30-е годы прошлого века, когда Джон Мейнард Кейнс сказал, что можно увеличивать платежеспособный спрос, в том числе за счет умеренной инфляции, можно и нужно осуществлять государственное регулирование и платить хорошие зарплаты, а также пособия и пенсии людям, чтобы они предъявляли спрос на рынке, можно и нужно создавать общественные работы. Параллельно с этим в Америке Рузвельт создал систему практической реализации очень сходной программы. Я бы от себя добавил, что в чем-то аналогичные механизмы селективного выборочного регулирования экономики были использованы задолго до, ну как задолго, за 10 лет до Рузвельта и Кейнса в 20-е годы в Советском Союзе, в период новой экономической политики. И вот сегодня мы возвращаемся к этому разговору. И очередной вопрос к Руслану Семеновичу Гринбергу. Как вы думаете, какие сферы могли бы стать ключевыми для таких вложений общественных ресурсов, и какие могут быть эффекты от этих вложений? Ведь у нас есть и дурные примеры, понимаете, когда мы большие деньги тратили, еще а толку не было никакого.
Они и продолжаются тоже, между прочим. Вот это... Некоторые государственные корпорации заслуживают того, чтобы их критиковать, да, которые осваивают деньги. Вообще, конечно, вот это решающее слово «селективность», селективная эмиссия для селективных проектов.
То есть деньги выборочно даются для решения ключевых задач.
Ключевых каких-то задач, проектов, которые, да, вот вы следите за ними. Ну, я бы, у меня всегда такая тема для меня очень важная, это самолеты. Вот представьте себе, дорогие радиослушатели, в мире было две державы из 200 стран, которые производили широкофюзеляжные, хорошие дальнемагистральные самолеты. И российские были потрясающие, советские. Я имею в виду Ил-86, Ил-96, И...
Да даже тот же Ту-154, который, конечно, да, был обычным самолетом на 180 человек, но... Слушайте, он до сих пор летает, это вообще феномен, 50 лет одна и та же модель,
это просто фантастика. У них были проблемы, у них такие, что поскольку они, поскольку у нас цены были на нефть, на бензин вообще никакие, почти, как вода это было, да, и просто не было конкуренции, и не было заботы у нас о... экономичных двигателях, да. Поэтому, конечно, вот это была ошибка наших реформаторов замечательных. У них было много ошибок, но это, мне кажется, самое важное.
Она такая знаменательная, я бы сказал. Может, не самая важная, но очень знаменательная. Да.
Взяли, значит, решили, что рынок все наладит сам, и открытая экономика нам нужна, и давайте откроем, и пусть, значит... конкурирует. Но мы не готовы были к этому. И, естественно, из-за того, что двигатели у нас такие, как бы сказать...
прожорливые.
Прожорливые, да, именно так, прожорливые, то... Ну, здесь сразу захотелось, что ж, появились возможности, давайте Боинги купим.
Секонд-хенд, естественно.
Да, все такое прочее. А теперь взялись за голову, сейчас начали уже, я не знаю, удастся или нет, но лучше поздно, чем никогда все-таки. Я к тому, что мы должны... создать, ну, на наш взгляд, и в институте мы смотрели 8-10 брендов в рамках структурной, селективной индустриальной политики. Там у нас суда есть неплохие, у нас очень хорошие ракеты-двигатели, у нас хорошие очень вертолеты, у нас хорошие грузовики. То есть вот есть что-то такое, что мы можем, еще что-то можем добавить.
На самом деле, я бы вспомнил одну историю, извините, просто очень интересно. Я буквально неделю
назад... Мысль потеряю. Извините, я просто очень коротко, чтобы ее закончить.
Да, конечно.
Вот смотрите, значит, на три бы части я бы проверил весь советский... изношенный уже постсоветский научно-технический потенциал, и выделил бы три сферы. Первая сфера, где мы можем догнать мир и очень концентрированно туда вкладывать деньги. Вот самолеты, прежде всего. Второе – это у нас же страна разрозненная, очень такое, как сказать, не связанная территория.
Да, территориально она территориально, очень дифференцирована. Да.
И поэтому вот эти моногорода там... По социальным соображениям люди пока не могут перемещаться из города в город, дорог нет, и нет высокоскоростных дорог, кстати говоря, это тоже тема. Вот, поэтому, наверное, по социальным соображениям, ну, мы должны сохранять рабочие места, даже если мы могли бы обойтись. Но яркий пример – это, конечно, «Жигули» наши замечательные, «Лады», которые вот несколько раз иностранные менеджеры там... Ну, куда
и
там?
Не получается. Да,
и что-то... Ну, что-то получается, по-моему, в последнее время. Все-таки люди покупают. Mm-hmm. Короче говоря, это вторая сфера, которую нужно как-то...
спасение моногородов.
Спасать. И третья – это, конечно, оборона. Военно-промышленный комплекс. Здесь уже соображения эффективности значения не должны иметь, понятное дело. Ну, вот. Но мы должны понять, что мы очень сильно отстали в последнее время по качеству готовых изделий. И Китай есть, с одной стороны, который очень научился качественную продукцию делать потребительского назначения.
Очень быстро, кстати, в историческом
смысле. А с другой стороны, есть Германия, Италия, Голландия и другие страны Европейского Союза, которые машиностроение нас сильно отодвинули. И здесь, конечно, очень сложно найти вот такое. Я думаю, что наша задача была бы все-таки сосредоточиться на самых таких перспективных, где мы видим вот перспективу, что мы можем укрепиться на мировом рынке. Давайте. Но главное, по-моему, где мы должны сосредоточить наши усилия и деньги бюджетные, и увеличивать дефицит бюджета, это, конечно, мегапроекты. Вот дороги, мосты, порты. И это очень важно для того, чтобы стягивать территорию для рынка труда, чтобы люди могли перемещаться спокойно из города в город и участвовать в том производстве, где требуется их квалификация. Это очень важный момент. И там очень много так называемых мультипликативных эффектов, побочных, по-русски
говоря. Это когда
говоря.
Вкладываешь в одно, а потом по цепочке увеличивается производство многих смежных.
И что я хочу сказать. И второе – массовое жилищное строительство. Я считаю, что вот эта ипотека, которая действует, она
Это страшная кабала.
Это кабала, и потом это только для богатых или для среднего класса.
Нет, это третье общество максимум.
А средний класс у нас, во-первых, скукоживается. Ну, еще высокий процент, там сколько, 15% сейчас, по-моему, да. Это очень... Поэтому нужно массовое субсидирование жилищного строительства. Почему я хочу подчеркнуть? Мегапроекты, высокоскоростная железная дорога, скажем, мы будем это презентовать на Московском экономическом форуме от Института экономики, наш план строительства дороги от Кореи до Европы. И это важно, что здесь беспроигрышно в том смысле, что это не конкурирует, не конкурирующее производство. Да. Мы не конкурируем ни по массовому жилищному строительству, ни по этим мегапроектам. Значит, возникает один простой вопрос, о котором уже вы тоже упоминали. Это, конечно же, с учетом коррупции нашей, с учетом...
Владимир Владимирович, прежде чем мы перейдем к вопросу, где взять деньги, чтобы их хорошо потратить...
Денег сколько хочешь.
Ну, вот давайте, прежде чем мы будем говорить о том, как правильно потратить
как
деньги...
потратить.
Да, как потратить так, чтобы они не пропали, я хотел бы подчеркнуть еще два момента. Просто две таких цитаты, вставки. Но вот я уже упомянул, что неделю назад прилетел из Кембриджа, там был интересный разговор с Питером Ноланом. Он руководитель Центра исследований в области развития Кембриджского университета и один из советников на очень высоком уровне в Китае. Его приглашают. И он рассказал историю о том, как в начале 90-х, я сейчас объясню, к чему история, они с коллегами из Китая приезжали на завод «Красный пролетарий», завод, который производил тысячи станков с числовым программным управлением, которые продавали в Западную Европу, и не только не использовали в Советском Союзе. И как директор этого завода в 92-м году плакал, он, говорит, физически плакал, говорит, глядя на то, как разрушается его завод. Но это одна история. И вторая история, которая продолжает вот этот же цикл, это Китай, который действительно изменился на глазах. И здесь я могу сослаться уже не только на Питера Нолана, но и на наш с вами собственный опыт. И вы, и я не раз там бывали, и вот 15 тысяч километров скоростных железных дорог, где скорость не 200 км в час, как у нас из Москвы 400, в Питер,
500,
да? Да, 350 как минимум, и практически все основные крупные центры связаны, и вокруг каждого вокзала огромная инфраструктура, это только один аспект. И это сделано за счет государственных инвестиций, что очень важно. Но еще один момент, который мне все-таки я не могу не подчеркнуть, возвращаясь вот к этой теме других примеров, других стран, это Индия. Я совсем недавно узнал цифру. Оказывается, индийцы продают программных продуктов и других результатов интеллектуальной деятельности на сумму примерно такую же, на которую Россия продает газ и нефть за рубеж. Вот это, представляете, какой чудовищный парадоксальный эффект.
Это должно быть где-то миллиардов...
200, десятки, да, более 100 с чем-то миллиардов долларов ежегодно продается интеллектуальных продуктов Индии. Вот я сам был потрясен этой цифрой, я просто не ожидал, что такое может быть. Мы как-то слышали, что там вот много-много-много.
Умники
много.
Там есть такие.
Понимаете, ну, в чем-то индийцы очень похожи на нас, на самом деле. Не случайно там до сих пор осталось очень много от этой дружбы. Просто я к тому, что вложения в интеллект, они могут быть не менее значимы, чем вложения в авиастроение. Мы просто привыкли, что экономика, когда создается дело...
Я бы не стал здесь противопоставлять. Все-таки это такая, по-моему, ложная дилемма. Здесь и то надо. Что теперь делать?
Нет, я не противопоставляю, я просто говорю о том, что...
Это особая тема, кстати говоря, особый спор. Это самый, наверное, важный спор в России. Подспудно он идется, он не выходит на особенные, на страницы печати, на
радиоэфиры,
да. Потому что речь идет вот о чем, что всегда еще спорят на эту тему. Одни говорят, что вот нужен экономический рост. Вот будет экономический рост, будут плоды хорошие его, и будем тогда нарезать и для здравоохранения, для образования, для всего. А другие говорят, и мы в том числе с Александром Владимировичем, что это неправильный подход. Мало того, что экономика для человека, это,
а не наоборот.
Но потом возникает вопрос, а как будет качественный экономический рост, если это человек больной, и человек необразованный.
Да.
В чем дело?
И к тому же олимпинизированный вот этой системой.
А потом ему давай, не давай, после того, как у тебя пирог получился, даже если он получился, то что толку-то?
Да, он не будет работать, он уже...
Потому что здесь это очень такая... Вот это фальшивая дилемма. Короче говоря...
Да, я вас перебил, да, Руслан Семенович. Мы же говорили о том, что в России очень страшно давать деньги. Один из министров финансов, когда его спросили, почему вкладываете деньги в американские ценные бумаги, он сказал, говорит, в России вкладывать нельзя, разворуют. Вообще, такое заявление это руководство финансового блока, это само к себе.
Это, кстати говоря...
плохая шутка, но это не шутка, это реально.
Это не шутка, к сожалению. Они говорят это серьезно, и уже четверть века. Четверть века.
Да.
И это вот, мне кажется, блокирует вообще наше движение вперед, потому что они правы в том смысле, что, начав трансформацию с анархии, и когда они превратили деньги в главное мерило всего и вся, и, в общем, практически идола.
Да, идолом.
А когда деньги стали богом, то тогда, сами понимаете, это ведь...
Разворовывать это святое.
Да, это как бы само собой соответствует.
Вот, кстати, это одна из иллюзий. Почему ты всегда считаешь, что государство, оно обязательно бюрократическое, вот рынок, он всегда честный. На самом деле, на рынке воруют, и это такая же закономерность рынка, как бюрократизм, закономерность государства. Просто в одних государствах бюрократизма мало, и на каких-то рынках воруют мало, а в других очень много воруют, и государство
бюрократическое. Даже еще есть такая мантра, что частник не будет у себя воровать, а оказалось, что вполне возможно.
Да, даже у себя воруют.
Тем более, если нет гарантии частной собственности, как же здесь не своровать. Я к тому, что вот эта наша ситуация, в которой мы сейчас находимся, она, собственно говоря, требует какого-то риска, радикальных решений. А руководство наше к нему не готово. Особенно, когда, например, цены на нефть выросли недавно, и вот уже 3-4 месяца они стоят более-менее. Вот вчера они упали там на 5 долларов, это серьезно. А потом опять поднялись. Значит, не докатилась эта волна до валютного курса.
Ну,
вот
да.
Пока такой. Но,
так дернулся.
Но это, понимаете, здесь ведь важно еще как. Вот в чем наша беда? Что у нас экспорт наш зависит на 80-85% от продажи ресурсов, цены на которые всегда волатильны, или, как по-русски сказать, непостоянны, колеблются, скачут в ту и в другую сторону. А поскольку у нас свободный режим валютных операций, открытость внешнему миру, то, конечно же, мы должны считаться с тем, что раз у нас наш экспорт зависит от этих товаров, то у нас, соответственно, и будет шатать цены на нефть, будет также колебаться цены на валюту. И сегодня, когда спрашивают частников, наших капиталистов, уважаемых или не очень уважаемых, когда им говорят, а вот вы говорите, что плохо, там не хотите инвестировать, а что главное? Он говорит, главное, они, как правило, на первое место ставят вот валютный курс.
Да.
Что мы не знаем, какой будет. Нам не нужен ни слабый рубль, нам не нужен ни сильный рубль. Мы хотим стабильности, потому что мы очень глубоко втянуты в мировую экономику. И даже если мы не продаем там и не покупаем, все равно вот эти узлы, детали, материалы...
Прямо или косвенно, да, завязано все. Извините, зарплата учителя и врача завязана на валютный курс, потому что это доход от нефти, и это бюджет, из которого платят или не платят зарплату.
Я даже помню, бабушки продавали семечки жареные, я как-то стаканчик... Она говорит, а вот уже в 3 раза больше у нее. Я говорю, а почему так дорого? Ты вчера продал. Говорит, а милок, а ты что, не знаешь, какой доллар хочу? Я говорю, а тебе при чем здесь?
Это почти анекдот, но тем не менее.
Я при чем здесь ты-то доллар? Какой это имеет отношение?
Руслан Семенович, так все-таки, вот если мы хотим делать серьезные выборочные инвестиции для того, чтобы уйти от дилеммы, да, печатать, не печатать деньги.
Институты развития, вот мой ответ. Институты развития, банки развития, которые работают на государственные вот эти вот цели. Я имею в виду то, что мы назначим.
Большие проекты,
большие проекты,
такими моторами, драйверами развития.
Драйверами развития, именно так. И пресловутое – это государственно-частное партнерство. Государство инициирует проекты, вкладывает деньги, смотрит за деньгами. Если воруют, сажают тех, кто ворует.
Кстати, извините, вот параллельно. Почему-то все считают, что украсть у государства – это нормально. Вот украсть участника нельзя. А украсть у государства – это, в принципе, нормально. Заключил договор, я тебе построю вот объект за 100 миллионов долларов. Но. Потом сняет – нет, 110, нет, 120, нет, 150, нет, 170. И вроде все нормально, да?
Но считается, что вроде бы государство, знаете, государственное… Это, стало быть, нет особой ответственности за это дело.
Да.
Это здесь понятно. Но, с другой стороны, конечно, мы же ведь живем в мире, в котором есть и страны и цивилизованные, и диковатые. Мы же хотим быть стать диковат, то есть...
Хорошая оговорка,
Руслан Семенович.
Какая замечательная оговорка.
Не хотим, мы хотим стать цивилизованными. А цивилизованные страны... очень мощное государственное регулирование у них есть. Даже есть такой,
кстати,
показатель, государственная квота, есть такое понятие. Его редко произносят наши либералы, но оно очень точное. Это отношение расходов государственного бюджета к валовому внутреннему продукту, к пирогу, который
да.
есть. Так вот, в таких странах нормальных, так сказать, на которые мы хотим походить, хотя они ведут себя плохо по отношению к нам иногда, но их внутренняя жизнь налажена
весьма эффективно. Да.
Да. Так вот, у них там величина 45-50%, это самая государственная квота, а у нас 36%. Поэтому, когда говорят, что у нас там не рыночная экономика, я говорю, у нас суперрыночная, у нас вон суперлиберальная, 36%.
Это, да, все, это да. чуть меньше,
а
чем
почему?
В США. При Обаме там выросло больше 35%.
А больше не, а потому что они тратят деньги, не жалеют деньги тратить на вот знаменитую вот эту четверку: здравоохранение, образование, культура и наука.
Они это не мы, это скандинавские страны,
скандинавские,
европейские страны.
Да, европейские особенно, да, скандинавские. Но они чемпионы вообще по уровню, по качеству жизни. Но они скучные, пусть они не будут для нас примером. Мы более веселые. Но Германия, например, там Франция.
Ну, кстати, давайте возьмем Австрию. Совсем не скучная страна, замечательной музыкой, общественной жизнью, спортом.
Да, под 50.
И, да, очень такая социальная система, да.
Вот, и я должен сказать, что вот главное, что я хочу сказать, и, наверное, уже больше я не знаю, что сказать, но это очень важно.
Я вам еще один
что
вопрос
если рисковать, задам, да. рисковать, наше государство сейчас должно рисковать. А в чем риск? Если вкладывать деньги, то есть риск, что они пойдут не туда. Если не вкладывать деньги, то... вообще у вас никаких нет шансов на оздоровление экономики. Вот да. это вот надо понимать. То есть, как один поэт сказал в свое время, если вы боретесь, вы можете проиграть. Если вы не боретесь, вы уже проиграли. Эти... И, кстати говоря, господин Улюкаев, несчастный министр экономики, наверное, первый в постсоветской стране, который... посажен в тюрьму, или, вернее, он
под домашним, арестом,
под домашним арестом, я думаю, может быть, и обойдется в него, но все равно плохо. Так он сказал, что риски, мне это нравится очень, что риски от государственных инвестиций сейчас намного меньше, чем риски от отсутствия всяких инвестиций. И это золотые слова, которые произнесены из уст ультралиберала, можно сказать, да. который был сподвижником Егор Тимурович
Гайдара, да, хотя автора шоковой терапии, но одного из авторов шоковой
терапии. Одного из авторов. Так что я думаю, что это правильная риторика очень, но теперешнее руководство, мне кажется, не готово прислушиваться.
Да, Руслан Семенович, вы вот так очень аккуратно это формулируете, я формулирую по...
Сформулируйте пожестче.
Да, более прямо. Я думаю, что та экономическая политика, те правила игры, которые созданы и не меняются на протяжении уже 2,5 десятилетий, по большому счету, очень небольшие изменения произошли. Она как раз и привела к тому, что за 25 лет, вы приводили эти цифры на одном из московских форумов, средний рост оказался меньше 1%.
Да, да? А инфляция 54 в год.
Ну, да. Ну, вот как мы считали, даже это самые скромные подсчеты, потому что, я говорю, на определенные виды изделий в миллион раз, там были в 100 тысяч раз выросли цены.
Ну, ее же считают.
Ну, да бог с ним.
500 значит, товаров и услуг.
Да, значит, я хотел сказать о главном, о том, что мы сегодня оказались в ситуации, когда необходимы... очень серьезные изменения в экономике. Если не говорить о революции и переходе к новому общественному строю, давайте эту тему в нашем эфире оставим в стороне. Я вот по субботам веду эфир революции, вот там мы об этом говорим. Как-нибудь, может быть, Руслан Семенович.
Уже новый строй уже приближается?
Нет, мы не говорим о том, что он приближается.
Нет, посткапитализм сейчас большой.
Да. Но мы говорим дискуссия. О том, что, во всяком случае, есть уроки революции, и не заканчивается человеческое развитие на принципах там, рынка, частной собственности и капитала. Да? Возможны другие решения, они есть. Но мы чуть отвлеклись. Значит, даже если не говорить о серьезных качественных изменениях, по-настоящему больших изменениях, то реформирование капиталистической системы возможно и необходимо для нашей страны. И речь идет о том, чтобы не просто увеличить количество денег, которые мы напечатаем, а речь идет о том, чтобы выделить ключевые сферы развития. Речь идет о том, чтобы в них создать замечательные условия для частного бизнеса, но прежде всего вложить большие ресурсы государства, которые будут использоваться ответственно и, соответственно, дадут большой результат. И это сферы, которые обеспечат прорывы в области науки, самых высоких технологий, решения социальных и экологических проблем. И мы с Русланом Семеновичем Гринбергом перечисляли эти сферы. Напомню, у нас сегодня в эфире был Руслан Семенович Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН, и я, Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы говорили о очень странном мифе, о том, что печатая больше или печатая меньше денег, можно решить почти все проблемы экономики. Это вопрос важный, но вторичный. Вопрос, как, на что и кто будет тратить эти деньги, и кому достанутся результаты. Вот об этом мы сегодня говорили с членом-корреспондентом РАН Русланом Семеновичем Гринбергом. И до встречи через неделю, уважаемые радиослушатели.